говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Аркадий Болищук. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. Победители первого тура президентских выборов во Франции готовятся ко второму туру. В Бишкеке арестованы два видных представителя оппозиции. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с вдовой Бориса Ельцина выразил глубокое соболезнование по поводу его кончины. Первый президент России Борис Ельцин скончался сегодня в Москве на 77-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Борис Ельцин начал политическую карьеру как советский партийный руководитель. Возглавлял Свердловский обком КПСС, был членом ЦК, главой Московского горкома партии, кандидатом в члены Политбюро. Во времена перестройки народный депутат РСФСР, затем председатель Верховного Совета. Первым президентом России Борис Ельцин был избран 12 июля 1991 года. Через 5 лет он перенес операцию на сердце. А еще через 3 сложил с себя президентские полномочия, передав их Владимиру Путину. Говорит лидер Союза правых сил Борис Немцов, бывший вице-премьер, экс-губернатор Нижегородской области.
Я Ельцину лично очень благодарен. Он действительно дал мне возможность себя реализовать. И трудно было себе представить, что там молодой человек, старший научный сотрудник, да, может стать губернатором одной из самых индустриальных продвинутых областей страны. Он умел доверять людям. Он был способен на смелые поступки. И вот этот его бунтарский характер, на мой взгляд, был предельно важен, когда надо было демонтировать коммунизм и строить новую Россию.
Сказал Борис Немцов. Мэрия Нижнего Новгорода не разрешила оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. По словам организаторов акции, городская администрация объяснила отказ тем, что указанное в заявке место не может вместить большое количество манифестантов. До этого мэрия запретила марш на другой центральной площади, так как там планируется митинг сторонников «Единой России». Оппозиционерам было предложено собраться в промышленном районе на окраине города. В Лондоне начал работу Российский экономический форум. В течение 2 дней предприниматели, инвесторы и политики будут обсуждать экономическую ситуацию в России и возможности для инвестиций. В последний момент от участия в форуме отказались высокопоставленные российские чиновники, как утверждают российские СМИ, по указанию из Кремля. В президиуме российскую делегацию представляет премьер-министр Татарстана Рустам Миниханов. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Кого из чиновников уровня министра или заместителя министра я здесь не видел. И об этом уже говорили, собственно, выступавшие. Форум открыл господин Роджер Маннинг из группы КПМЖ. Он часть своей речи как раз посвятил этому демонстративному отсутствию, сказав, что, может быть, помешало ухудшение отношений между Великобританией и Россией делу Березовского. Может быть, Россия хочет раскручивать Санкт-Петербургский экономический форум. Но господин Маннинг подчеркнул, что, конечно, Россия, даже если она ищет свой путь к демократии, она должна общаться, присылать своих представителей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов. Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения 2 высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в $1 миллион. Замначальника управления Федеральной налоговой службы Олег Алексеев получил 10 лет, а юрист Центробанка Алексей Мишин – 8 лет колонии строгого режима. В Бишкеке после допроса в Комитете по национальной безопасности арестованы 2 лидера оппозиции – Амурбек Сованалиев и Амурбек Абдрахманов. Были приглашены в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков 19 апреля. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Султан Каназаров.
После допроса в Госкомитете национальной безопасности были арестованы руководитель штаба Объединенного фронта оппозиции Омурбек Суваналиев и другой активист оппозиции, председатель Союза предпринимателей Омурбек Абдрахманов. Власти также параллельно оказывают давление на оппозиционных депутатов, имеющих статус неприкосновенности. В понедельник спецназ милиции попытался изъять финансовую документацию компании, которой ранее руководил один из организаторов митинга, депутат Осмон Артыкбаев. Также в понедельник премьер-министр Алмаз Атамбаев провел встречу с лидерами правозащитных организаций. Федерации, где сообщил, что предупредил глав силовых структур о недопустимости политических репрессий в отношении оппозиционеров. Но премьер также дал указание найти и привлечь к ответственности тех, кто бесчинствовал в ту ночь на площади. После разгона митингов в прошлый четверг оппозиция прекратила бессрочную акцию протеста, которая продолжалась 11 апреля и требовала отставки президента Курманбека Бакиева. Оппозиция обосновывала свое требование тем, что президент не способен на истинные реформы. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Радио Свобода. Новости.
Победители первого тура президентских выборов во Франции Николя Саркози и Сеголен Рояль начали борьбу за голоса избирателей во втором туре. Саркози, кандидат от правящей правоцентристской партии, выступает в Дижоне на востоке Франции, социалистка Рояль в городе Валанс на юге. Второй тур выборов 6 мая. По оценкам экспертов, шансы Саркози предпочтительнее. В первом туре он опередил Рояль на 5%. Из Парижа передает корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Саркози и Рояль лидировали в опросах с самого начала президентской кампании. Глава Союза за народное движение вышел на первое место, получив, согласно предварительным данным, около 31% голосов. Социалистка сумела собрать около 25,5%. К урнам в эти выходные явились около 85% избирателей. По уровню явки это голосование может стать рекордным за все время существования Пятой Республики. Николя Саркози выразил удовлетворение политической активностью соотечественников.
Дорогие сограждане, французский народ высказал свою точку зрения четко и ясно. После выборов, в ходе которых столь многие избиратели не являлись курным, нынешнее голосование стало победой французской демократии. Поставив меня на первое место, а госпожу Рояль на второе, избиратели ясно дали понять, что они продолжают мыслить политическую жизнь Франции как противоборство правого и левого идеалов.
Имя нового президента Франции станет известно 6 мая, когда пройдет второй тур выборов. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы можете прочесть его на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов.
23 апреля 2007 года на самом деле закончилась эпоха Бориса Ельцина. Точка. Ушел от нас тот, кто оставался символом побед и поражений 90-х годов. Именно Борису Ельцину не в меньшей степени, чем ценам на нефть, обязана современная Россия происходящим сейчас экономическим бумом. Институты современной экономики созданы при нем. Гордая собой Россия этого не понимает. Те, кто берут деньги в кредит, покупают машины, строят дачи, делают бизнес, ждут повышения пенсии и зарплат, читают те книги, которые они хотят, часто не осознают, что базис всего этого существования с большей или меньшей степенью свободы заложен был тогда, в проклинаемые многими ельцинские годы. Не может быть истории современной России без метущейся личности Ельцина, бунтаря, учившегося свободе на ходу и осваивавшего ее, как и мы, бегом, увидевшего, что навыки демократии могут дать народу и благосостояние. Ельцин был человеком, то губившим, то спасавшим Россию, пережившим две битвы у Белого дома, войну и мир в Чечне, безумные выборы 96-го, крах 98-го и, наконец, уход, рубеж 2000-го. Помню и свое, как стояли мы с Андреем Бабицким в Белом доме 22 августа 91-го года, и, казавшийся молодым и счастливым, Борис Ельцин говорил о том светлом будущем, которое ждет Россию. Он в это верил. Но все оказалось не так уж просто. Какова роль первого президента России? Об этом соратник Ельцина с 90-го года Борис Немцов.
Он был патриотом нашей страны. Ельцин очень любил Россию. И Ельцин дал, точнее, пытался дать России свободу. Я уверен, что он в историю войдет действительно как лидер, который пытался страну раскрепостить и дать возможность людям себя реализовать. И мне, в том числе, и миллионам граждан нашей страны, которые чего-то в этой жизни добились. Я думаю, что он в историю войдет, конечно же, с большим знаком плюс. Был способен на смелые поступки. И вот этот его бунтарский характер, на мой взгляд, был предельно важен, когда надо было демонтировать коммунизм и строить новую Россию. Кроме того, у него были такие базовые ценности в голове. К ним я отношу следующее. Он считал, что свобода лучше цензуры. Он считал, что частная инициатива лучше, чем замшелая бюрократия. И он считал, что Россия часть мира неотъемлемая и должна быть открытой страной. Я думаю, что эти базовые ценности крайне важны для страны, а сейчас они подвергаются не просто ревизии, а забвению. Симптоматично, что все завоевания ельцинского периода позитивные, а именно многопартийность, политическая конкуренция, свободная пресса, федерализм, местное самоуправление, все эти завоевания ельцинского периода, которые были предельно важны для раскрепощения России, ее самореализации, эти завоевания последовательно и жестко сворачиваются его преемником.
Но он выбрал этого преемника, значит, получилось, он этого хотел?
Я думаю, что он никак не думал о том, что преемник будет жестко уничтожать все то, что Ельцин создавал. Мне кажется, что Путин обещал Ельцину, мне даже не кажется, я это знаю, обещал Ельцину продолжать курс на демократизацию и свободу, а Ельцин ему поверил. Конечно же, это была ошибка Ельцина очень большая, но факт остается фактом. Он, я думаю, когда выбирал преемника, то думал о том, чтобы все-таки базовые ценности и базовые завоевания при нем достигнутые, чтобы они сохранились. Он ошибся. Очень жалко, что все те завоевания, за которые он боролся, а именно свободная пресса, политическая конкуренция, многопартийность, федеративные отношения, местное самоуправление, все эти завоевания сейчас стремительно сворачиваются. Так что наше дело тех, для кого свобода не пустой звук, освободить страну. Я думаю, что это будет лучшая память о Ельцине.
Борис Ельцин в конце концов вручил Россию в руки наследнику, имеющему нефтяную стабильность, экономическое чудо и постепенно лишающего усталый народ страны того естественного, что она имела при Борисе Ельцине, как мощнейший потенциал будущего. Федерализм, пытавшийся постоять за себя и быть представительным и контрольным органом парламент, свободу слова и печати, как заметил бывший вице-премьер Олег Сысуев, есть ощущение страшной потери.
Я просто чувствую сейчас, может быть, это эмоционально, вот, есть риск снятия каких бы то ни было ограничений вот, нынешней власти, нынешней элиты, которые, в общем, в большом количестве готовы топтать все то, что было сделано при Ельцине.
Вспомним главный завет Бориса Ельцина, обращенный на самом деле к гражданам России. Берегите Россию. Добавим свободную Россию. А теперь о том, что происходит в России провинциальной, в стране, которая почему-то еще называется Федерацией.
В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На своем съезде в апреле самораспустилась Народная партия России, ее члены будут индивидуально вступать в «Справедливую Россию» Сергея Миронова. Народники как-то даже не заметили арест лидеров их самого успешного отделения Калининградского. В следственный изолятор попали имевшие массовую поддержку и выводившие на митинги против губернатора Георгия Бооса по 5-6 тысяч человек журналисты, депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников и Олег Березовский. Из Калининграда сообщает Алексей Крючков.
Около 300 представителей КПРФ, Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза устроили в Калининграде пикет у здания Генерального консульства Германии. Акция была проведена в поддержку заключенных под стражу владельцев газеты «Новые колеса Калининградские» Игоря Рудникова и сотрудника той же газеты Олега Березовского. По мнению значительной части участников пикета, оба журналиста политзаключенные. И место для акции не случайное. Объединенная Европа должна обратить внимание на то, что происходит у нее буквально на глазах. История эта началась весной 2006 года. По итогам выборов в Калининградскую областную думу были возбуждены уголовные дела в отношении журналиста Олега Березовского и депутата областной думы Игоря Рудникова. Во время выборов Рудников действовал как лидер регионального отделения Народной партии. Ее список был снят с выборов. Против журналистов выдвинуто обвинение по 5 статьям Уголовного кодекса. Говорит Сергей Пасько, президент Калининградского союза предпринимателей, в недавнем прошлом один из партнеров Игоря Рудникова.
Предъявляется целый букет обвинений. Самое тяжкое из которых это сопротивление работника милиции или клевета. Тут трудно сказать, что более тяжкое с точки зрения государства. С одной стороны, действительно имела место ошибка журналиста Березовского. Журналист Березовский перепутал мнение и факты. И свое мнение по одному из событий, случившихся в Калининградском областном суде, он выдал за факт. А все остальное – это чистой воды политика.
Весной 2006 года в период избирательной кампании была попытка изъятия тиража газеты милиции. Потом появились заявления сотрудников правоохранительных органов, утверждающих, что им оказывалось сопротивление. Рудников в ответ жаловался на незаконные действия милиции. Этой весной дело оказалось в районном суде Псковской области, якобы для обеспечения объективности рассмотрения, так как в клевете журналистов обвиняют и служители калининградской Фемиды. На заседании суда журналисты не появились, а вроде бы не смогли приехать в Псков, так как у них истекли сроки действия загранпаспортов, а новые подследственным не дают. Так, бывшие до этого под подпиской о невыезде Рудников и Березовский оказались взяты под стражу. Пока не ясно, почему дело не оказалось в суде, который может проводить выездные заседания в другом субъекте федерации. Кстати, минимум один прецедент в Калининграде уже был. Дело рассматривалось выездной коллегией Псковского областного суда на берегах Балтики. У Сергея Пасько таких вопросов много.
Я думаю, что сама власть в прошлом году, применяя обычные методы для гашения политических конкурентов, переборщила. И на каком-то этапе власть не остановилась. И включился в дело механизм прокурорско-судебной спайки. И дело дошло до подписания обвинительного заключения и передачи в суд. То есть система сработала, может быть, уже без воли лиц, инициировавших этот процесс. Я даже думаю, что это близко к истине. Люди, которые именно в период выборной кампании не хотели видеть Березовского и Рудникова в числе депутатов, дали указание, не предполагая, чем оно закончится.
Газета «Новые колеса» для Калининграда еще со времен первого избранного губернатора Леонида Горбенко была едва ли не самым смелым изданием, клеймившим коррумпированных чиновников, нечестных предпринимателей. Газета стала и для Березовского, и Рудникова стартовой площадкой для прохождения в Калининградскую областную думу. Политическая карьера первого, правда, пока прервалась. Рудников же, имея за плечами опыт работы и в городском совете, несмотря на сильнейший прессинг во время прошлых выборов, прошел на второй срок. Коллеги-депутаты «Новые колеса» не очень жаловали, но читали регулярно. Арест коллеги комментирует депутат Соломон Гинзбург.
Я не хотел бы из него лепить какой-то стерильный образ, но он политик, он депутат областной думы. Поэтому человека преследуют за политические убеждения. Вторично, что он пишет. Я буквально сегодня разговаривал с одним из генеральных консулов, который находится на территории Калининграда. Репутационным позициям области нанесен серьезный удар.
Как предполагают правозащитники, дело из районного суда может быть уже в скором времени передано в Псковский областной суд, который проведет выездное заседание в Калининграде. Журналисты могут получить сроки, совпадающие со временем их пребывания в СИЗО, и вскоре окажутся на свободе. Не исключено, что редакция газеты в отсутствие двух ключевых своих авторов не сможет долго поддерживать читательский интерес и к моменту их возвращения просто выдохнется, чего и ждут враги «Новых колес». Пока же исчезнувшая было из продажи, пусть и переименованная газета, вновь появилась в киосках Калининграда.
Рассказывал Алексей Крючков. Арест Игоря Рудникова и Олега Березовского показывает, что в провинции даже популярные политики и журналисты, осмелившись бороться с прокремлевским губернатором из лужковской группировки «Единая Россия», рискуют оказаться в тюрьме по самому абсурдному обвинению. Но и у губернатора, у которого сложные отношения с «Единой Россией», могут неожиданно появиться существенные неприятности. В Амурской области прокуратура сначала занялась окружением главы региона Леонида Короткова, а затем возбудила 4 уголовных дела против самого губернатора. Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
Прокуратура Амурской области возбудила 4 уголовных дела против губернатора Леонида Короткова. Глава области обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, в халатности, в нецелевом использовании бюджетных средств из резервного фонда. 4 уголовное дело связано со злоупотреблением служебным положением. По данным прокуратуры, в результате противоправных действий амурского губернатора бюджету области причинен ущерб в сумме 123 миллиона рублей. Попали в поле зрения прокуратуры и чиновники областной администрации. Взята под стражу начальник областного комитета здравоохранения Нина Лесик. Ей предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Ведомство Нины Лесик приобретало устаревшее медицинское оборудование. Бывший глава области Анатолий Белоногов считает, что не надо искать какой-то скрытый смысл в прокурорских придирках. По мнению экс-губернатора, в администрации надо было давно навести порядок.
За то оборудование, которое не стоит и ломаного гроша, платили громаднейшие деньги. У нас точно такая же картина наблюдается по заготовке топлива. К большому сожалению, должного реагирования со стороны руководителя исполнительных органов власти к этому нет.
По мнению бывшей сотрудницы областной администрации, попросившей себя не называть, сегодняшняя ситуация с прокурорскими претензиями возникла бы неизбежно, поскольку губернатор области и его команда попросту мало времени уделяли своим прямым обязанностям. Уголовные дела против чиновников администрации Приамурья не стоит рассматривать как политический заказ, считает Андрей Горяинов, директор информационного сайта «Амурполит.ру».
Мне рассказывали, что на всех крупных чиновников есть уголовные дела, которые ждут своего часа. Вот дела лежат в ФСБ. Если будет отмашка, то этим делам будет дан ход. Если губернатор региона не знает о том, что делают его подчиненные, значит, он плохой начальник, плохой руководитель. И как руководитель он ответственен за то, что делают его подчиненные. На мой взгляд, ни о каком заказе сверху речи не идет. Просто наводится порядок.
По словам прокурора области Владимира Чистова, пока не рассматривается вопрос об отстранении Леонида Короткова от должности. Это сложная процедура, но прокуратура надеется довести дело до суда. По мнению некоторых депутатов Амурского областного совета, подобные уголовные дела могли появиться в любом регионе России. Так губернатора Короткова обвиняют в том, что он нашел способ, как содержать местный футбольный клуб «Амур». Он договорился с энергетиками, и те включили в тариф расходы на содержание команды. Однако это далеко не ноу-хау. Во Владивостоке есть своя «Лучэнергия», в Хабаровске «СКА-энергия». Понятно, что расходы на эти клубы невольно взяли на себя потребители электроэнергии. Непонятно, почему Генеральная прокуратура не заинтересовалась этими фактами. За последние 3 года Леонид Коротков стал 5-м в России губернатором, работой которого всерьез заинтересовалась прокуратура. И первым из тех, кто прошел процедуру назначения региональным парламентом по представлению президента.
Рассказывал Антон Лузгин. В Саратовской области с представителями партии «Единая Россия» в последнее время происходят странные и криминальные истории. Рассказывает Ольга Бакуткина.
33 саратовских единоросса в прошлом году были исключены из партии за то, что так или иначе опорочили ее честь. Об этом сообщил журналистам глава контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения «Единой России» Александр Ландо. Громкие коррупционные скандалы последнего месяца позволяют предположить, что за оставшееся до декабрьских выборов в Госдуму время темпы чистки рядов партии в Саратове превысят прошлогодние показатели. 14 марта член «Единой России», глава администрации Саратовского района Стефанида Тимохина, была задержана по подозрению в получении взятки – около полумиллиона рублей. 2 недели спустя, 30 марта, единорос, министр сельского хозяйства области Александр Несмысленов, задержан по подозрению в получении взятки в размере миллиона рублей. Обоим предъявлено обвинение, они содержатся под стражей. Для борьбы с коррупцией во власти местные единороссы приняли беспрецедентное решение, рассказывает саратовский политаналитик Алексей Колобродов.
Принято решение не принимать в члены партии членов правительства Саратовской области. Я с трудом представляю себе беспартийных министров, которые жутко впали в депрессию от этого решения, сели рыдать в 3 ручья и выходить из правительства, чтобы вступить в партию.
Как показали события рокового для единороссов месяца марта, вредят имиджу партии не только члены областного правительства и не обязательно от жадности. 23 марта сотрудница администрации районного города Маркса обратилась в правоохранительные органы с заявлением об избиении и попытке изнасилования, совершенными депутатом городского собрания, членом «Единой России» Олегом Покровским и секретарем совета местного отделения «Единой России» Григорием Самарцевым. Произошло все в штаб-квартире единороссов после обильного банкета. Присутствовал на вечеринке и глава Марксовского городского собрания единоросс Сергей Шаров. Но во время инцидента он спал. Скандальное дело получило широкий резонанс. Детали его попали в областную прессу. Расследование начала районная прокуратура города Маркса, но дело было вскоре закрыто в связи с примирением сторон. Вот как прокомментировал произошедшее зампредседателя областной думы депутат Вячеслав Мальцев.
Девушка, конечно, жалко, но я могу сказать, что жалко и Российскую Федерацию, то есть партия «Единая Россия» не только девушку изнасиловала, она насилует всю Российскую Федерацию уже долго, но я надеюсь, что в конце концов это прекратится. Возобладает здравый смысл, и партия «Единая Россия» будет как экстремистская организация запрещена.
Мнение политических оппонентов единороссов, коммунистов, озвучил секретарь Саратовского обкома КПРФ, депутат городской думы Сергей Афанасьев.
Можно, конечно, сейчас
потоптаться на костях, так сказать, своих политических оппонентов, но я бы это совсем как раз не хотел делать. Волнует меня последствия. Вот, ну, а дальше что? Система урегулирования таких вещей вообще, она страшна, на мой взгляд. Не то, что порождает безнаказанность, да? Она вообще какой-то новый вот уклад жизни в наше общество вносит. То есть все можно, если ты заплатишь.
Безнаказанным в политическом смысле слова скандал вряд ли останется. Марксовский округ – вотчина депутата областной думы, лидера регионального отделения «Справедливой России» Владимира Пожарова. На выборах жителям Маркса непременно напомнят о моральном облике единороссов. Что же касается прямых участников инцидента, поплатился карьерой пока лишь один. Проспавший вечеринку Сергей Шаров по собственному желанию сложил с себя полномочия главы городского собрания. Что касается наказания по партийной линии, по словам единоросса Александра Ландо, все участники марксовской истории, а также задержанные по подозрению в получении взяток чиновники, будут исключены из рядов «Единой России».
Из Саратова сообщала Ольга Бакуткина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. О муниципальных делах. Карелия – единственный регион России, где в марте на выборах на городском уровне победили демократы. Что происходит в столице Карелии сейчас? Из Петрозаводска сообщает Сергей Коробов.
Давно обсуждаемая тема возможной отставки карельского губернатора Сергея Катанандова получила в эти дни неожиданное развитие. Глава республики в течение недели отсутствовал в Петрозаводске, и при этом его пресс-служба отказывалась назвать местонахождение губернатора, а все документы за Катанандова подписывал премьер-министр Карелии Павел Чернов, именуя себя исполняющим обязанности главы республики. Ничего подобного прежде не случалось, что и дало повод политологам и журналистам сделать предположение о том, что увольнение Сергея Катанандова не за горами, а спешить с его отставкой Кремль заставляют приближающиеся выборы в Государственную Думу. Ведь их репетиция в Карелии для партии власти оказалась крайне неудачной. Не был достигнут желаемый результат на осенних выборах в парламент Карелии, а на недавних выборах депутатов Петрозаводского горсовета «Единая Россия» вообще потерпела сокрушительное поражение и оказалась в непривычной для себя роли оппозиции. Ситуацию комментирует руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат нового состава Петросовета Василий Попов.
Хотелось бы сказать о том, что произошло. Событие, которое является неординарным. Впервые, наверное, в истории современной России на достаточно крупных выборах в Петрозаводске «Единая Россия» потерпела на выборах в городской совет сокрушительное поражение. 5 представителей «Единой России» на 60 мест – это очень слабый результат. И дело не только в том, что оппозиция выступила сильно и организованно. Дело в том, что вообще сама по себе партия «Единая Россия» показала и организационную, и идеологическую слабость, и вообще низкий авторитет в регионе. Поэтому понятно, что сейчас и «Единая Россия», и близкие к губернатору, и к мэру бизнесмены, зависимые от них, не знают, как себя вести, они никогда не были в положении оппозиции. И предпринимаются меры по срыву сессии для того, чтобы отдалить тот миг, когда состоится заседание, когда будет выбран председатель, и тот, кто назывался оппозицией, станет партией власти.
Первая сессия Петрозаводского горсовета была сорвана новой оппозицией не без помощи подконтрольной исполнительной власти городской избирательной комиссии, которая неожиданно перенесла день проведения заседания на более ранний срок, не оповестив об этом должным образом депутатский корпус. Возможно, что проигравшая «Единая Россия» предпримет попытку сорвать и следующие две сессии, ведь тогда, согласно закону, горсовет может быть распущен и будут назначены новые выборы. Однако Василий Попов, который по всем прогнозам будет выбран на пост председателя горсовета, считает, что его стороне удастся собрать необходимый кворум, и Петросовет начнет свою работу. Что будет главным в его деятельности?
По моим наблюдениям, а я интересуюсь тем, как люди живут в мире, в тех странах или в тех городах, где представительный орган власти реально выполняет свои обязанности и осуществляет свои права по контролю над деятельностью исполнительной власти, люди живут намного лучше, чем там, где представительный орган является придатком исполнительного. Поэтому новый, независимый от исполнительной власти Петросовет – это несомненное благо для горожан. Это означает, что чиновники будут работать под гораздо более жестким контролем, и деньги бюджета будут тратиться гораздо более рационально.
Вторая попытка провести первое заседание нового состава горсовета Петрозаводска будет сделана 26 апреля. И если совет начнет свою работу, то деятельность представительного органа власти столицы Карелии, в котором партия «Единая Россия» оказалась в меньшинстве, вполне может стать предметом пристального общероссийского внимания.
Из Петрозаводска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Государственные деятели многих стран мира отмечают, что имя скончавшегося сегодня Бориса Ельцина тесно связано с демократическими преобразованиями в России. Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Анатолием Сердюковым. Мэрия Нижнего Новгорода не разрешила оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения двух высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в $1 млн. Замначальника управления Федеральной налоговой службы Олег Алексеев получил 10 лет, а юрист Центробанка Алексей Мишин – 8 лет колонии строгого режима. В Бишкеке задержаны два видных представителя оппозиции – сопредседатель движения «За реформы» Амурбек Абдрахманов и руководитель штаба Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Абурмек Субаналиев. Европейский Союз официально ввел новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Санкции утверждены министрами иностранных дел ЕС в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Кандидаты в президенты Франции Николя Саркози и Сегален Рояль начали борьбу за голоса избирателей во втором туре. Российский запрет на импорт польского мяса может осложнить предстоящий в мае саммит России и Европейского Союза, предупреждает член руководства ЕС Бенито Фейера-Вальднер. В Ираке жертвами нападений стали по меньшей мере 38 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» гости Леонид Гозман, заместитель председателя партии «Союз правых сил», Александр Рыклин, зампредседателя Объединенного гражданского фронта, Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко», и Владлен Максимов, зампредседателя московского отделения партии «Союз правых сил». Ну, давайте начнем с событий, которые произошли в российской политике после 14-15 апреля. Какие выводы вы сделали из разгона марша несогласных 14-15? Изменилось ли ваше отношение к режиму? Я начну, наверное, с ОГФ.
Мое отношение к режиму совершенно не изменилось. Оно постоянное уже довольно продолжительное время. Ничего нового об этом режиме я за прошедшие дни не узнал. Ну да, произошли некоторые качественные подвижки. В принципе, все, что мы ожидали. Власть начинает эскалацию насилия. У власти нет другого выхода. Мы ее понимаем, но не сочувствуем.
Леонид Гозман, пожалуйста, ваша партия федеральная проводила митинг в это же время за честные выборы в другом месте.
Наш митинг был назначен задолго до марша несогласных. Для нас было важно провести именно 14 апреля, поскольку 15 апреля были выборы в Красноярске. Что касается отношения к режиму, оно для меня изменилось. Меня поразила степень неадекватности реакции. Я считаю реакцию властей абсолютно неадекватной, свидетельствующей о неправильном понимании происходящего теми людьми, которые принимают такого рода решения.
А что значит неправильное понимание?
Использование силы в данном случае было, как мне кажется, и нам кажется, и мы сделали заявление на эту тему, кроме того, что аморальным там и так далее, оно было абсолютно необоснованным.
Алексей Мельников, партия «Яблоко» не принимала участие в марше несогласных вот на федеральном уровне. В Петербурге ваша региональная организация участвовала, но, кроме того, в те же выходные проходил митинг, там что-то такое, за «Зеленую Москву», который проводило «Яблоко». Чем лучше вот митинг за «Зеленую Москву», чем марш несогласных?
Митинг проходил на следующий день, в воскресенье, после марша несогласных в Москве. Как раз в тот день, когда питерское «Яблоко» принимало участие в митинге несогласных, и этот митинг был не просто за «Зеленую Москву», а это был митинг, куда были собраны инициативные группы жильцов. Это люди, которые вообще никогда участие в политике не принимали направленно. Они были фактически против второй волны приватизации, против приватизации бюрократии московской земли в Москве. Что касается митинга, марша 14 числа, то, несмотря на то, что у «Яблока» было соответствующее заявление, было сказано, что все активисты — это дело каждого, дело совести каждого, принимать участие, не принимать. Многие люди, которые входят в «Яблоко», поддерживают «Яблоко», на этом марше были. Что касается отношения к власти, мое отношение изменилось следующим образом. Я понял, что эту власть, конечно, нужно менять, и нужно добиваться честных выборов и парламента, и президента, и нужно прилагать усилия. А что касается самих действий властей и действий оппозиции, то здесь сделан целый ряд практических выводов, как вот ту задачу, о которой я сказал, как к ней продвигаться.
Владимир Максимов, пожалуйста, позиция московской организации.
Ну, многие члены московской организации участвовали в митинге несогласных, ваш покорный слуга тоже, хотя партия решение об участии не принимала, поэтому мы участвовали в личном качестве. Ну, для меня ничего особенно не изменилось. Может быть, меня слегка удивило количество милиции на улицах Москвы. Ну, тут можно спорить о количестве. 9 тысяч там, или было бы 5. Меня там немножко удивило, что я увидел армейские грузовики из Волгограда. Я думал, ограничиться там Ярославлем, Рязанью и так далее. Я не удивился ничему. Мне безумно приятно, что Никита Белых, лидер нашей партии, пришел в начале этого мероприятия на Пушкинскую площадь и сказал о том, что ему известно, что ряд коллег по партии участвуют в марше, и ему не все равно, что с ними будет. Ну, я думаю, что вот он имел в виду членов московской организации.
Вот СПС и «Яблоко» до этих событий вели некие переговоры с Кремлем, то ли собираясь подписать, то ли не собираясь подписать некую хартию по борьбе с экстремизмом. Вот после событий 14-15, после признания судом экстремистской организации Лимонова, как поведут себя ваши партии, вообще как выглядит участие в подписании подобных документов? Давайте, Алексей Мельников, пожалуйста.
Переговоров «Яблоко» никаких с Кремлем не вело по поводу никаких хартий. Мы предложили хартию и выдвинули свой вариант, он открытый. Он находится на сайте www.яблоко.ру. Каждый может почитать, что это такое. Смысл этой хартии заключается в том, чтобы в том числе добиться демонтажа авторитарного режима, который существует в нашей стране. И там эта цель прямо указана. Что касается этих событий, которые произошли, то я еще раз хочу сказать, что они нас укрепили в той мысли, что необходимы честные выборы, и мы будем делать все возможное и с точки зрения митинговой активности, и с точки зрения работы наблюдателей на выборах, и все законные методы, которые здесь существуют, «Яблоко» будет использовать для того, чтобы способствовать демонтажу авторитарной системы, системы имитационной демократии и появлению в нашей стране реальных выборов и реальной демократии.
Простите, я что-то недопонял. В хартии, которую подписала «Единая Россия», сказано о демонтаже авторитарного режима?
Я не знаю, что подписала «Единая Россия». «Яблоко» ничего не подписывало. «Яблоко» предложило... «Яблоко» предложило... Нет, не подписал. «Яблоко» предложило свой вариант хартии. Он находится, соответственно, на сайте. Его можно посмотреть.
Леонид, а Союз правых сил на федеральном уровне как себя в данном случае проявил? Ну,
были сообщения, что «Яблоко» все подписало.
Это ладно, были сообщения.
Значит, неправда.
Это бывает, были сообщения, клевета. Да. Это нет, это не бывает клевета. Это были сообщения средств массовой информации, не соответствующие действительности.
С СПС как дела?
Понимаете, для нас на самом деле важно не шашечки, а ехать. Мы подписывали антифашистский пакт с людьми, которые далеко не все были нам симпатичны, в расчете расчете на совместные действия. Когда мы пригласили потом участников антифашистского пакта на митинг на Болотной площади, антифашистского мы проводили 4 ноября, то почему-то никто из них не пришел. Мы не приняли решение пока по харте, это решение у нас должно быть коллективным. Я думаю, что мы окончательное решение примем где-то в районе майских праздников.
Владлен Максимов, вы как советуете руководству вашей партии? Подписывать такие бумаги с Кремлем?
Мы не можем здесь советовать, это не наша юрисдикция, но, вы знаете, московская организация всегда выступала против таких бумаг, они совершенно бессмысленны, договариваться сегодня с Кремлем о чем-либо абсолютно бессмысленно, и последние выборы это еще раз показали, поэтому я не думаю, что что-то надо подписывать.
Александр, что думает ОГФ?
По поводу хартии?
Да-да-да.
Совершенно ничего не думает. Просто совершенно. Нам это абсолютно неинтересно.
Но это же для чего-то делается, насколько я понимаю.
Ну, наверное,
люди ведут переговоры, что-то предлагают, ходят куда-то, там размышляют.
Кстати, Союз правых сил ничего не предлагал по поводу этой хартии. У нас... Нет, вы знаете, мы в данном случае...
В стране происходит...
Нам предложили рассмотреть этот документ. Мы
много всяких событий. Люди живут, они с кем-то переговариваются, куда-то ходят, принимают какие-то решения. Не все это касается Объединенного гражданского фронта. Эта хартия никаким образом не касается Объединенного гражданского фронта. Если вы хотите спросить меня, что я об этом думаю, ну, думаю, да почти ничего не думаю, чушь собачья, вот и все. Ну, кто хочет, пусть подписывает, ну, ради бога.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии Леонид Гозман, СПС, Александр Рыклин, Объединенный гражданский фронт, Алексей Мельников, Яблоко, Владлен Максимов, Московская организация СПС. Ну что ж, давайте продолжим разговор, и, собственно, опять же, все о том же. Вот ситуация, возможно, изменилась после 14-15, возможно, нет. А какова ваша позиция? Нужно ли участвовать в парламентских выборах демократам, либералам, если участвовать, то как, создавать единый список, список не создавать? Давайте, Леонид Гозман, пожалуйста.
Мне кажется, что участвовать абсолютно необходимо, но это не Олимпийские игры, здесь важно не участие, а победа. Значит, надо участвовать и пройти 7% барьер, что Союз правых сил и намерен сделать в декабре. Результаты выборов показали, что у нас есть на это шанс. Мы преодолели 7% барьер на самом деле в как минимум в 8 регионах из 10, в которых участвовали. Победу нам присудили в 5 из этих 8. Ну, это, стало быть, победа должна быть более убедительной для того, чтобы ее не могли украсть. А насчет единого списка, ну, мы всегда считали, что должен быть единый список у демократов. Мы всегда старались это сделать, несмотря на всяческие там резкие заявления, пока не теряем надежды.
Алексей Мельников, Яблоко, пожалуйста, позиция ваша.
Я хотел бы, прежде всего, сказать, что существует законодательное ограничение на различного рода, на участие в выборах. Прежде всего, запрещено создавать законом блоки на выборах. Запрещено проводить по своим спискам членам других партий. Яблоко пойдет на эти выборы самостоятельно. Яблоко обязательно будет участвовать в их парламентских выборах. Наша задача преодолеть 7% барьер. Но я хотел бы обратить внимание, Михаил, что нельзя рассматривать парламентские выборы в отрыве от президентских. Наша задача не допустить прихода к власти преемника. Наша задача добиться того, чтобы от оппозиционных сил, от действительно оппозиционных сил, был выдвинут единый кандидат. Это может быть кандидат как от левых, так и от правых сил. Задача здесь заключается в том, чтобы демонтировать систему имитационной демократии, сделать реальный выбор, создать общую площадку, на которой все гражданские силы могли бы выяснять отношения путем выборов. Поэтому задача, на самом деле, заключается в том, чтобы в Думе в преддверии выборов президента было как можно больше оппозиционных политиков. Ну, скажем,
и как участие... можно больше списков, я так понимаю?
Уже как можно больше, вот у нас как есть можно, на данный как можно больше, это заданность, это данность. Но то, что касается цели, то, что касается, что у оппозиции должен быть максимально, значит, нужно добиваться единого оппозиционного кандидата, противостоящего преемнику Кремля, это очень важно. И я считаю, что та активность, которую проявляет Объединенный гражданский фронт, которую проявляет движение Касьянова, в этом отношении очень полезна. То есть эти вещи нужно обязательно сочетать.
Но вы в другой России в мероприятиях, тем не менее, отказываетесь участвовать?
Да, мы отказываемся принимать участие по идеологическим причинам, но то, что касается митингов, то, что касается законных митингов, разрешенных, как бы сказать, шествий, кстати сказать, я считаю, что правда в этом конфликте на стороне другой России, это вне всяких сомнений, потому что эти люди действовали в соответствии с Конституцией и с нашими законами. Вот, но... Что касается координации усилий, то, что касается единых действий, они, конечно же, возможны, по целому ряду направлений будут предприняты.
Владлен Максимов, насколько я понимаю, вот был же опыт создания общего списка в Москве, как раз, СПС и Яблоко. А, собственно, я так понимаю, что теперь, видно, ничего не получится?
Сейчас запрещено.
Ну, вы знаете, да, действительно, московская организация СПС всегда выступала за любые попытки, пусть, так сказать, ну, самые любые создания объединенных списков. Действительно, в Москве на базе Яблока в 2005 году прошел объединенный список. Это была наша инициатива, не все коллеги на федеральном уровне разделяли его. И вот эта победа удостоилась высших похвалы администрации президента. Такая конструкция была запрещена отдельным федеральным законом. Так что, действительно, теперь я не очень верю, что что-то получится, хотя, разумеется, надеюсь на это, потому что члены одной партии должны вступать в другую. Это вряд ли реально. А отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что в выборах, как мне кажется, участвовать надо, но это принципиальный вопрос, я считаю. Надо быть готовым к участию в несанкционированных уличных акциях, потому что то, что творилось на этих выборах, показывает, что власти абсолютно плевать на ее результат, можно переписать все, что угодно, и у Союза правых сил есть протоколы участковых и окружных комиссий, которые абсолютно расходятся, там абсолютно разные цифры. Но я уверен, что судебные иски кончатся ничем, увы.
Я бы заметил, правда, что там, где было два списка, ну вот, пожалуйста, Московская область, там ни СПС, ни Яблоко никуда не прошло.
Это не совсем так.
Ну как? Это факт.
Ну не совсем так. По Московской области это правда, хотя в Московской области, конечно, СПС преодолел 7-процентные барьеры. Те протоколы, о которых сказал Владлен, они касаются прежде всего Московской области. А, допустим, в Коме Яблоко шло, и мы шли, и у Яблока было 3%, у нас 8%. Еще в каком-то городе, сейчас забыл, где шли и мы, и Яблоко, мы прошли в каком-то субъекте федерации. В трех на самом деле. И в Мурманске было
СПС
только
было.
Яблоко. 2,9% что-то в таком духе, правильно,
ну, да,
у вас.
В Коме, да,
вот,
там при поддержке администрации региона
были только
у вас
мы.
Шел список.
При поддержке чего? Это другой вопрос.
Или технологии Антона Бакова.
Это
тоже
вопрос.
Не имеет значения.
Вот, либо мы обсуждаем.
Я эту тему, кстати, не поднимаю даже, но это отдельная тема. Я считаю, что вот не должны выборы дискредитироваться людьми, которые считают себя демократами. Я не буду говорить, Леонид, если вы, так сказать, оспаривать будете в судах то, что касается Московской области, это совершенно правильная линия. Мы имеем тоже целый ряд протоколов по Химкам, которые мы тоже будем оспаривать. Что касается федеральной кампании, то Яблоко сняли в Карелии и сняли в Петербурге. Там сильная организация. Еще не вечер. Мы там тоже будем на выборах сражаться и бороться. Но, тем не менее, я считаю, что вот все люди, которые участвуют в выборах, и те люди, которых не допустили к выборам, не зарегистрировали партии, но которые поддерживают честные выборы, как Касьянов или, так сказать, УГФ в какой-то части, я думаю, что он не против честных выборов. Мы должны быть абсолютно честными. И мы должны добиваться, чтобы эту власть сменить на выборах.
Давайте, Александр долго молчал, Реклин, ОГФ, все-таки, я не понял, вы за бойкот, не за бойкот, как?
Ну, ОГФ, да и вся другая Россия в целом давно сформулировала свое отношение к парламентским выборам. Мы тут проводим серьезные разграничения. Мы считаем, что на парламентских выборах, по крайней мере, на те, которые нам предстоят, не решается вопрос о власти. Они совершенно бессмысленные. Это в чистом виде фарс. Участие в них ничего не решает. Участие в них – это лакировка существующей власти, это подыгрывание власти. Это, по сути своей, конечно же, помощь режиму. Помощь режиму, который уже вышел на улицу избивать своих людей. Участие в таких выборах абсолютно бессмысленно. А другое дело – президентские выборы. Там, где действительно будет решаться вопрос о власти.
Есть несогласные с несогласными.
Да, значит, у нас как раз у Союза правых сил принципиально иная позиция по этому вопросу. При том, что мы, разумеется, солидарны с теми, кто вышел на марш несогласных, и считаем, что разгон был полным безобразием, и заявили об этом, по-моему, достаточно понятно. Тем не менее, я думаю, что участие в парламентских выборах – это как раз важнее, чем участие в президентских выборах. Дело в том, что парламентские выборы значительно менее предопределены, чем президентские. И говорить о том, что парламентские выборы ничего не решают, это неправда, это неправильно. Это не правда, а неправильно. Я не согласен с такой точкой зрения. Дело в том, что если нам удастся, нам или кому-то другому, хотя я думаю, что у нас больше шансов, чем у кого-либо другого из демократов, провести свою фракцию в парламент, то это будет другая страна. Фракции заткнуть глотку нельзя.
Знаете, вот ваши депутаты, все, которые прошли в действующую Государственную Думу, перебежали в Единую Россию. Им никто не помешает перебежать в независимые и голосовать вместе с Единой Россией. Есть уже опыт? И половина яблочников, кстати, тоже перебежала.
Опыт есть. Во-первых, у нас кто-то уходил от нас в Единую Россию, кто-то уходил из Единой России к нам. Из депутатов, тот же Антон Баков.
Состоял во фракции «Единая Россия».
Антон Баков вышел из фракции «Единая Россия», сейчас является независимым депутатом, вступил в Союз правых сил, является членом Политсовета и членом Президиума Союза правых сил. Одновременно является депутатом Государственной Думы. Я не понимаю, почему этот факт не является фактом таким же. Да? Мы ожидаем, не хочу называть имена, мы ожидаем вступления к нам в Союз правых сил еще некоторых депутатов Государственной Думы в самое ближайшее время. На ближайшем политсовете, который будет у нас в четверг. Не хочу анонсировать это решение.
Я рад за вас.
Что касается фракции, понимаете, фракция это не отдельные независимые депутаты. Фракция имеет право голоса всегда. Фракция, представитель фракции всегда поднимается на трибуну. И я убежден, что даже маленькая фракция, а лучше большая, а лучше не одна, а две, мы будем рады, если яблоко тоже пройдет. Если будут одна или две демократических фракции, то очень многие глупости удастся остановить. Очень многие неверные и страшные для страны решения удастся предотвратить. А кроме того, удастся лоббировать правильное решение. Провести на парламентских выборах демократическую фракцию реальная задача, абсолютно реальная задача. Провести объединенного кандидата от оппозиции в президенты считаю задачей в 2008 году нереальной. Более того, не убежден, что можно этого единого кандидата от оппозиции создать. Я не уверен, что любой кандидат, который против того, кого будет назначать Путин, это обязательно хорошо. Вот некоторые кандидаты могут быть столь ужасны, что за них, например, я, например, голосовать не смогу.
Давайте тогда к президентским выборам, уже завершая этот разговор. Алексей Мельников, пожалуйста, ваша позиция все-таки по поводу единого кандидата. Вот фамилий уже много, и Геращенко появился, Явлинский, он всегда кандидат в президенты.
Геращенко?
Касьянов говорит.
Геращенко?
Да, предлагает, насколько я понял, ОГФ, тут интересная такая идея. Пожалуйста,
Яблоко. Вы знаете, яблоко. С точки зрения значения парламентских и президентских выборов, я бы, конечно, согласился с Александром Рыклиным, но я не считал бы, Александр, парламентские выборы ненужными. Почему? Потому что практически, что важно сделать на этих выборах? У нас 100 тысяч в стране избирательных участков. Очень важно отработать наблюдение за выборами, максимально большое число людей привести в качестве наблюдателей и готовить резерв к президентским выборам. Это первое. Второе. Очень важно провести хотя бы несколько людей, если будет, это возможно только как фракцию, конечно, сделать, провести все-таки, чтобы были приличные люди в парламенте. Скажем, участие Владимира Рыжкова в действиях оппозиции очень важно, ценно, полезно. Только что была создана рабочая группа в Думе по маршу. То есть это дополнительный ресурс агитационный, дополнительный ресурс воздействия на избирателей.
А вас просто снимут, как в Питере, и все?
В Питере, да. Но, тем не менее, будем сражаться, будем, бороться, будем вносить избирательный
залог. У вас и денег нет на залог.
Я хотел бы сказать, что мы не принимали участие в целом ряде выборов региональных, потому что мы собираем деньги на федеральную кампанию. Она будет очень дорогой, но мы это делаем. И, кстати сказать, в течение последних 3 лет мы работаем с большим числом граждан нашей страны, с добровольными денежными пожертвованиями граждан. И мы считаем это направление принципиально важным. Теперь, понимаете, Леонид, то, что вы говорите о едином кандидате, я, конечно, согласен, что не должно быть просто кандидата против Путина, Иванова и так далее. Идея в другом. Идея заключается в том, чтобы был кандидат, который реально смог бы путем изменения законов демонтировать эту систему, создать общую площадку для игры. Это не площадка, понимаете, идеологическая. Это с точки зрения социальной программы, чего-то там еще, кренов в пользу той или иной партии. Это изменение правил игры с тем, чтобы сделать все-таки реальными выборы в нашей стране. Вот в этом отношении я считаю, конечно, это колоссальная сложность. Конечно, Кремль будет мешать. Конечно, он будет не давать создавать единого кандидата. Но принципиальная задача для всех гражданских политических сил Это очень важная вещь. Мы все заинтересованы в том, чтобы была реальная конкуренция за избирателей.
Вот сегодня два. К этому надо стремиться. Вы можете объяснить, каким образом могут договориться о едином кандидате Ампилов, Лимонов, Явлинский и, не знаю, и Касьянов, допустим?
Нет, ну, понимаете, вы бы начали, ну, тогда, Леонид, вы бы начали бы тогда с другой стороны, вы бы начали с КПРФ, которая все-таки является гражданской партией, в том смысле, что это не партия, созданная Кремлем, это не кремлевский клон. Вот вы бы начали вот с этих сил. Что касается Лимонова и НБП, ну, власть сама в этом отношении помогла, она сказала, что этих людей не существует в политике. Вот. Поэтому вопрос
заключается... Красного знамени, которым пугали, вас больше нет.
Власть вопрос... пытается вытолкнуть в маргиналы всех, кто с ней не согласен, это
нет,
правда.
Совершенно верно. Да. Поэтому задача тех людей, я считаю, что и задача людей, так сказать, в ЭГЭФе и Касьянова, не уходить в эту маргинализацию, а добиваться как раз вот того, чтобы упорно, да, в том числе и с помощью митинговой активности, с помощью маршевой активности, но добиваться именно честных выборов.
Так значит, то, надо участвовать в парламентских говорить. Выборах.
А да, я вообще не сказал, что другая Россия не конечно. Будет участвовать в парламентских выборах. Возможно, в какой-то форме будет.
Вот это
мы выберем форму участия в этом мероприятии. Понятно, что это будет либо бойкот, либо отрицание. Но это будет активное участие в выборах.
Нам еще очень важно, что отрицание это вообще хороший путь, честно говоря. Ну, мы считаем, что также бойкот.
Важнейшая наша задача — это дискредитация всех сил, участвующих в этих выборах. Для нас это очень важная задача.
Ну, это чудно. В том числе Яблоко, СПС, вообще всех на свете. Значит, это путь... Ну, почему? Ну, Яблоко участвует в выборах. Мы тоже участвуем в выборах.
Ну, что поделаешь?
То есть вы пособники режима, Владлен.
Мы пособники режима. А Яблоко тоже, кстати. По-видимому.
Ну, вы знаете, что касается единого кандидата на президентские выборы, я верю, что такой кандидат может появиться. Я не соглашусь здесь с Леонидом Яковлевичем, который говорит, так сказать, как договорятся такие разные люди. Ну, можно искать пути, сделать что-то, можно доводить все до абсурда. На самом деле, Ампилов, насколько я знаю, больше не входит в другую Россию, эта проблема, так сказать, решается. А что касается Лимонова, ну вот, есть такая больная тема. Я плохо отношусь к НБП. Но, знаете, не в традициях русской интеллигенции тявкать на Ганивах постоянно. А мы порой идем по этому пути. На самом деле, когда члены этой партии выходят под вполне демократическими лозунгами на улицу, я не вижу причин пытаться отправить их домой или тем более уходить самим. А что касается общего нашего участия в будущих президентских выборах, то очень важно, я вот хотел бы подчеркнуть, начинать это сегодня, завтра, послезавтра. Вот он не появится по мановению волшебной палочки. И здесь, конечно, какие-то шаги друг навстречу другу, они очень важны. Меня огорчила и расстроила реакция Яблока на будущую, тогда еще, да, марш несогласных. Там было принято целых два документа, один из которых, так сказать, долго объяснял, почему Яблоко не подойдет к этому мероприятию близко, а другой заведомо возлагал ответственность за будущее столкновение с ОМОНом и на демонстрантов тоже. Это неправильно. Вот если идти по этому пути, то мы не придем к тому результату, который ищем.
Александр Ректор.
Ну, на самом деле, нужно понимать одну простую вещь. Другая Россия на протяжении довольно длительного времени собирала тех, кто готов был к ней примкнуть. Сегодня другая Россия больше никого не собирает. Кто хочет, может примкнуть. Мы никого больше просить ни о чем не будем. У каждого свой путь. Каждый его выбирает себе сам. Кто захочет, тот придет. Вот сегодня представители наших партий, СПС, Яблоко, твердо нас убеждают, что эти партии будут участвовать в парламентских выборах. Я бы хотел заметить, что до парламентских выборов еще много месяцев. Я не думаю, что все партии из тех, кто думает, что будут участвовать, будут в них участвовать. Много чего произойдет за эти месяцы, много чего изменится. Люди пересматривают иногда свои позиции по тем или иным вопросам.
А шаги навстречу делают?
Когда навстречу это единственно возможный путь, а в бок уже стыдно, тогда делают.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были Леонид Гозман, зампредседателя партии «Союз правых сил», Александр Рыклин, Объединенный гражданский фронт, Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко», Владлен Максимов, зампред московской региональной организации СПС. Ну что ж, демократы, как и в начале 20 века, могут объединиться только с помощью власти, которая их отправляет в места не столь отдаленные. Спасибо. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 30 апреля – Российский экономический форум в Лондоне. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585.